Александр II Николаевич. Его отец говорил: «Хочу воспитать в сыне человека, прежде чем сделать из него государя». В наставники для цесаревича были приглашены ученые с либеральными взглядами. Штат преподавателей возглавил знаменитый поэт-романтик Василий Жуковский. Когда Александру было 13 лет, отец зашел к нему как раз посреди урока о восстании декабристов. «А ты как поступил бы на моем месте?» — спросил Николай.
«Я бы их простил», — ответил Александр.
После завершения обучения наследник отправился в путешествие по России. Проехал 30 тысяч километров и посетил 30 губерний. Первым из Романовых пересек границу Европы и Азии и побывал в Сибири. В Тобольске цесаревич встретился с декабристами и постарался как мог облегчить их участь. В Вятке познакомился с сосланным туда Александром Герценом. Молодые люди быстро нашли общий язык, и впоследствии Александр сделает все возможное, чтобы Герцена освободили от полицейского надзора. Позже Герцен будет писать оды царю-реформатору. Александр Герцен. Манифест. Александр II сделал много, очень много. Его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания, против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их. Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут. А еще через несколько лет Герцен из Лондона развернет свою революционную агитацию. Многое сделает для создания антиправительственного общественного мнения и в какой-то мере станет косвенным виновником гибели императора. Еще будучи цесаревичем, Александр часто действовал по велению сердца, а не рассудка, к неудовольствию своего сурового отца. В Александре все больше проявлялись нецарские черты — легкомыслие, мягкость и чувствительность. Наследник российского престола более всего походил на прекрасного принца из сказки и все время норовил найти себе Золушку, влюбляясь в молоденьких фрейлин. В 1838 году родители отправили Александра в Европу на поиски невесты среди европейских принцесс. Наследник уезжал с разбитым сердцем. Ему пришлось оставить возлюбленную, фрейлину двора Ольгу Калиновскую. В Дармштадте наследнику понравилась 16-летняя принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенгская. Хрупкий, большеглазый ангел. А в Лондоне Александр был представлен королеве Виктории. Ей было 20 лет, и она как раз присматривала себе жениха среди европейских принцев. 4 мая 1839 года королева Виктория записала в своем дневнике: «У него красивые голубые глаза. Я нашла великого князя чрезвычайно привлекательным. Он всего на год старше меня. Мы танцевали на балу до 3:15 ночи. Он такой неимоверно сильный и так скоро кружится. Мы кружились вихрем. Я никогда не была так счастлива». Влюбленный Александр уже собирался отказаться от российского престола, чтобы стать британским принцем-консортом. Но свита о таком даже и помыслить не могла. В отношения венценосных Ромео и Джульетты вмешались и напомнили пылкому цесаревичу о его долге перед Россией и о маленькой гессенской принцессе. Этот союз был всеми одобрен, и они обвенчались. В православии Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария приняла имя Марии Александровны. Первые несколько лет Александр был страстно влюблен в юную жену и баловал ее, не ограничивая свою фантазию. Например, по его приказу осенью в столовой устанавливали в огромной катке живую яблоню с плодами, чтобы Мария сама могла сорвать понравившееся яблоко. Но спустя несколько лет романтика исчезла. Они практически не бывали наедине. В присутствии придворных вели дежурные разговоры о здоровье, о детях, о погоде. Вместе участвовали в церемониях и наносили визиты. А вечерами расходились по разным спальням. Императрица, ослабленная петербургским климатом и частыми родами, заболела чахоткой, туберкулезом. К 36 годам, родив 6 детей, она превратилась в тень самой себя. Еще одни роды могли бы убить ее, и врачи категорически запретили Марии Александровне исполнять супружеские обязанности. Александр начал изменять жене. Вспыхивали и гасли мимолетные царские увлечения. светские дамы, фрейлины, старшекурсницы Смольного института благородных девиц. Тогда, в самом начале царствования, ему все прощали, и все его любили. С Александром II связывали самые радужные, самые ослепительные надежды. «Кто не жил в России в 1856 году, — писал Лев Толстой, — тот не знает, что такое жизнь». В манифесте о вступлении на престол Александра II говорилось: «Приемлем священный обет иметь всегда единую целью благоденствия Отечества нашего, да утвердим Россию на высшей ступени могущества и славы». В этот момент страна была на грани национальной катастрофы. Истощенная войной экономика, чудовищные военные потери, готовность Англии продолжать войну до победного конца и раздела России, полная внешнеполитическая изоляция. Спустя несколько месяцев напряженной дипломатической борьбы императору удалось разрушить блокаду России. 30 марта 1856 года в Париже был подписан мирный трактат, по которому потери России оказались не так велики, как ожидалось. Правда, Россия теряла право держать военно-морской флот на Черном море и утрачивала верховенство в европейской политике. Но решение этих проблем молодой император оставил на потом. У него были гораздо более срочные дела. В одном из первых своих обращений к представителям дворянства император заявил: «Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу». Крепостное право было отменено в Англии в 15 веке, во Франции и Западной Германии в 18 веке, в остальной Европе — в начале 19 века. К середине 19 века оно оставалось только в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Полинезийском королевстве Тонга, Гималайском королевстве Бутан и Российской империи. Прежде российские императоры не решались на отмену крепостного права, опасаясь дворянской оппозиции. Но Александру отступать было некуда. Он понимал: один неверный шаг, и России грозит либо военный переворот, либо новая Пугачевщина. Основные положения реформы были уже подготовлены его отцом, императором Николаем I, в ходе работы 10 комитетов по крестьянскому вопросу. После 7 лет споров и обсуждений, 19 февраля 1861 года император Александр II подписал манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей. Основные положения реформы: крестьяне освобождались с землей, которую должны были выкупить у помещиков. Правительство оказывало содействие выкупу субсидиям и долгосрочным кредитам. Крестьяне платили 20%, государство — 80%. Выкупаемые наделы оказались меньше используемых на 30%. Сумма выкупа намного больше их реальной стоимости. Крестьяне стали должниками казны на много десятилетий вперед. Земля распределилась так: у 99,8 миллиона крестьян — 71% населения, 33,7 миллиона десятин — у 1,7 миллиона дворян, 1,5% населения, 71,5 миллиона десятин. Зависимость крестьян в средневековой Европе называлась серваж и имела форму личной зависимости крестьянина от сеньора. Серваж возник еще во времена Карла Великого, в IX веке, на землях, принадлежавших Римской империи со времен колоната, когда рабов стали сажать на землю. В России же крепостное право закрепилось только в 1649 году с соборным уложением Алексея Михайловича и просуществовало ограниченный срок – 212 лет. Это никак не похоже на глыбу, которую надо было сворачивать, но современникам так казалось, и их оценки перешли в более поздние работы. Вслед за отменой крепостного права началась цепная реакция реформ. Необходима была новая система для управления новой страной. Земская и городская реформы создали выборные органы местного самоуправления, земства и городские думы, которые сами решали хозяйственные и бюджетные вопросы. Реформа образования сделала доступным среднее и высшее образование. Увеличена сеть народных школ, созданы училища для разночинцев, учреждены первые общеобразовательные курсы для женщин, университеты получили особый статус и относительную автономию. Судебная реформа установила равенство всех сословий перед законом. Состязательный процесс с участием адвокатов, институт присяжных поверенных, гласность и публичность судебных заседаний. В ходе военной реформы отменены телесные наказания в армии. Проведено полное перевооружение нарезными винтовками и пушками. Вместо рекрутского набора введена всесословная воинская повинность. Это были первые в истории России демократические преобразования. Дворянская Россия Пушкина уходила в прошлое. Возникала разночинская Россия Достоевского. Понемногу, преодолевая чудовищное сопротивление, император менял свою страну. Когда один из старых сановников сказал императору: «Освобождение крестьян может привести людей к мысли о Конституции», Александр II отвечал ему: «Что ж, если это точно будет желание России, и если она к этому созрела, я готов». Александр ставил своим министрам и советникам жесткие сроки подготовки проектов и сам всегда точно вписывался в график, хотя на его стол ежедневно ложились толстые пакеты документов. Ему необходимо было закончить все, что не успел сделать его отец. Первым делом закончить затянувшуюся войну на Кавказе. Кавказская война закончилась в 1864 году покорением Чечни, Дагестана, Черкесии и Абхазии. Завоевание Бухарского эмирата и Хивинского ханства включило в состав России весь Туркестан вплоть до Кушки, которая останется самой южной точкой империи еще более 100 лет, до распада СССР. Единственной территориальной потерей в этот период стала Аляска. 1,5 миллиона километров негодной для земледелия и практически необжитой земли были проданы Соединенным Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов золотом, в нынешнем эквиваленте 108 миллионов долларов. Сделка считалась очень выгодной. Обычно Александр Николаевич работал с небольшими перерывами с 9 часов утра до обеда, который начинался в 6 часов вечера. Дальше было уже приватное время, которое он посвящал семье и светским приемам. Его главным увлечением была охота. Особенно он любил большие зверовые охоты на медведей, лосей, зубров. В зубра он попадал с 300 шагов. На медвежьей охоте, наоборот, имел привычку подпускать зверя поближе. Из-за этого однажды едва не погиб. Во время облавы разъяренный медведь выскочил прямо на номер государя. Тот немедленно выстрелил, но раненый зверь поднялся и бросился на него. Александр едва успел немного отступить влево. Рогатник принял медведя на рогатину. Унтер-егермейстер выстрелом в упор раздробил медведю череп. Оба были щедро вознаграждены за спасение жизни императора. Но даже этот эпизод не отвратил Александра от медвежьей охоты. Порой он даже сам выходил на медведя с рогатиной, подвергая свою жизнь серьезной опасности, хотя как император не имел на это права. Впрочем, вскоре гораздо опаснее для него станут обычные прогулки, когда охоту объявят на него самого. Александр II был последним в истории России правителем, который мог позволить себе просто гулять по городу без вооруженной охраны и какого-либо сопровождения. Едва ли не каждый день в Летнем саду петербуржцы старательно делали вид, что не узнают статного барина, портреты которого висели во всех присутственных местах, и шептались: «Государь прогуливает свою демуазель». Александру было 48, и он давно потерял счет своим романам. Воспитанница Смольного института, 19-летняя княжна Екатерина Долгорукова, сначала ему просто нравилась. Но уже после нескольких совершенно невинных свиданий император влюбился не на шутку. Много лет спустя Екатерина вспоминала: «Он обращался со мной как со священным предметом, так благородно и прекрасно, мы каждый день встречались, сумасшедшие от счастья любить и понимать друг друга всецело. Он поклялся мне перед образом, что предан мне навсегда и что единственная его мечта — жениться на мне, если когда-нибудь он будет свободен». 4 апреля 1866 года, после очередного свидания, государь в превосходном настроении шел от ворот Летнего сада к поджидавшей его карете. Он не сразу понял, что треск, отдавшийся гулким эхом над липами, — это звук выстрела. Когда-то старая гадалка предсказала, что он переживет 7 покушений. Александр всегда об этом помнил. Первое покушение совершил 26-летний террорист-одиночка Дмитрий Каракозов из обедневших дворян, бывший студент, сторонник тактики индивидуального террора, считал, что цареубийство спровоцирует народ на революцию. Стоявший рядом крестьянин Комиссаров ударил его по руке с пистолетом, и пуля пролетела над головой царя. Схваченный Каракозов сказал, что стрелял в царя, потому что тот обманул народ реформой, дал слишком мало земли. Потрясена была вся страна, от крестьян до сановников, а более всех сам Александр. Он не тиран, не деспот. Он освободитель и реформатор, за что его убивать? Но Каракозов явно был психически нездоров, и император немного успокоился. Ему хватало проблем на личном фронте. Тайный роман страшно возмутил его родственников и приближенных, и Долгорукову пришлось на время отправить за границу. Но как только представился повод, французский король пригласил на всемирную выставку, Александр тут же отправился в Париж и встретился там с Екатериной. Они гуляли никем не узнанные по большим бульварам, ездили на прогулки. Правда, влюбленные не знали, что за ними везде следовали сотрудники французской тайной полиции. В Париже было множество польских эмигрантов, которые ненавидели русского царя. Но никакие меры по охране не помогли. Второе покушение совершил польский националист Антон Березовский. Считал, что убийство русского царя превратит Польшу из провинции Российской империи в самостоятельное государство. Выстрелил в Александра, когда тот вместе с императором Наполеоном III возвращался с военного смотра в открытом экипаже. Пуля попала в лошадь. Александр начал уже привыкать к постоянной опасности быть убитым. Когда началась очередная война с Турцией, государь отправился на фронт и, несмотря на все усилия охраны, постоянно оказывался под огнем. Этой войне, целью которой было освобождение православных болгар и сербов от турецкого гнета, сочувствовала вся Россия. Равнодушных не было. Собирали средства всем миром. Отовсюду шли на фронт добровольцы, и император не мог не оказаться среди них. Во время третьего штурма Плевны его с трудом удержали от личного участия в рукопашном бою. Война окончилась полной победой России. Болгария стала независимым государством. До сих пор в каждой болгарской церкви во время каждой литургии поминают Александра II, царя-освободителя. Вернувшись с войны, Александр перестал скрывать свою вторую семью. К этому времени у него уже было трое детей от Екатерины Долгоруковой: 6-летний Георгий, 5-летняя Ольга и годовалая Катя. Долгорукова с малышами поселилась в Зимнем дворце на третьем этаже. На втором этаже располагалась спальня умирающей императрицы Марии Александровны. Она никого ни в чем не упрекала и только болезненно менялась в лице каждый раз, когда слышала этажом выше топот детских ножек. Взрослые, законные дети императора приняли все это в штыки. Долгорукова оказалась будто в вакууме. Александр разрывался между двумя семьями. 2 апреля 1879 года, когда император возвращался с обычной своей утренней прогулки, с ним поздоровался прохожий. Александр рассеянно ответил на приветствие и тут же увидел в руке прохожего пистолет. В 200 шагов виднелся городовой. 60-летний Александр II, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, побежал как загнанный вол, зигзагами и скачками, чтобы труднее было попасть. За ним почти по пятам следовал убийца. Третье покушение совершил 33-летний разночинец Александр Соловьев, член тайного революционного общества «Земля и воля». Цареубийство задумал самостоятельно, рассчитывая на переворот. Во время погони за императором успел сделать 4 выстрела с расстояния около 10 шагов. Все пули ушли мимо. Вскоре после покушения Соловьева вместо весьма умеренной земли и воли, члены которой ходили в народ и пытались подбить крестьян на социалистическую революцию, возникла радикальная террористическая организация «Народная воля». Ее цель — запугать правительство настолько, чтобы вынудить его к серьезным политическим изменениям в стране. Народовольцы приговорили к смертной казни ряд высших сановников империи, прежде всего самого Александра II. Народовольцы Софья Перовская и ее гражданский муж Андрей Желябов стали готовить ловушки для императора. Четвертое покушение. В ноябре 1879 года группа Желябова заложила мину с электрическим взрывателем под железнодорожным полотном на пути следования государя у города Александровска. Мина не сработала. 22 мая 1880 года умерла императрица Мария Александровна. А уже 6 июля, едва выждав 40 дней, Александр Николаевич обвенчался с Екатериной Долгоруковой, которой был дарован титул княгини Юрьевской. Венчание прошло в небольшой комнате царскосельского дворца, у скромного алтаря походной церкви, в обстановке строгой секретности, потому что Марганатический брак Александра II не желал принять никто при дворе. Пятое покушение. Группа Перовской заложила мину на железной дороге под Москвой. Террористы знали, что сначала идет поезд свиты. Но по случайности первым в этот раз проследовал царский поезд, и покушение не удалось. Александр Николаевич торопился. Ему надо было успеть обеспечить будущее жены и детей. Усилие охраны не помогало. Смерть постоянно была где-то рядом. Шестое покушение. Рабочий краснодеревщик Степан Халтурин устроился плотником в Зимний дворец и за полгода понемногу пронес в подвал под царской столовой 30 килограммов динамита, чтобы взорвать царя во время обеда, неизменно начинавшегося в 18:00. Бомба была приведена в действие 5 февраля 1880 года в 18:20. Погибло 11 человек, ранено 56, все солдаты караульной службы. Императора в столовой не оказалось, он встречал опоздавшего гостя. С недавнего времени Александр Николаевич стал находить на подоконнике своей спальни растерзанных голубей. Выяснилось, что на крыше дворца поселился коршун. Когда его поймали, он оказался таких исполинских размеров, что был помещен в кунсткамеру. Издерганный, больной, загнанный император мечтал теперь только об одном — отречься от престола в пользу взрослого сына и уехать с женой и детьми в Ниццу. Но оставалось еще одно важное дело. По его поручению был разработан проект об учреждении в России выборного собрания, первый шаг к парламенту и конституции. Александр Николаевич уже утвердил его, и на 4 марта 1881 года было назначено обсуждение проекта на Совете министров, вслед за которым он вступит в силу. На 1 марта у государя было намечено присутствие в Михайловском манеже на разводе караулов. На обратном пути он заехал в Михайловский дворец к двоюродной сестре, великой княгине Екатерине Михайловне, выпить чаю, поделиться планами отъезда в Ниццу. В 14:20 император вышел от нее и сел в карету. В 15:00 ему нужно быть уже в Зимнем, он обещал жене повезти ее на прогулку. Проехав Инженерную улицу, царская карета повернула на набережную Екатерининского канала. Рядом следовали 6 казаков конвоя, по трое с каждой стороны. Вслед ехали на 2 санях офицеры охраны во главе с полицмейстером Дворжицким. По набережной шел мальчик с хлебной корзиной. Немного поодаль — артиллерийский офицер. На повороте Александр Николаевич успел заметить молодую женщину, которая махала кому-то белым платком. Когда перед каретой внезапно возник человек со свертком в руках, император уже понял — будет взрыв. Седьмое покушение совершил 20-летний народоволец Николай Рысаков, один из 2 бомбистов, дежуривших на Екатерининской набережной. Сигнал к действию подала Софья Перовская. Рысаков бросил в царскую карету самодельную бомбу и попытался убежать, но поскользнулся и был схвачен. Взрывом убиты 2 казака конвоя и мальчик-прохожий. Ранены 3 лошади, повреждены передние колеса и козлы кареты. Император не пострадал. Полицмейстер-полковник Адриан Дворжицкий, который оказался рядом с императором, вспоминал. Государь был совершенно спокоен. «Я решился предложить его величеству поехать в моих санях во дворец». На это предложение государь сказал: «Хорошо, только покажите мне прежде преступника». Кучер Фрол тоже просил государя ехать дальше, но его величество подошел к Рысакову. Император посмотрел в глаза своему несостоявшемуся убийце. Он пережил 7-е покушение. Теперь все позади. Но из-за него пострадали невинные люди. Александр Николаевич пошел к месту взрыва к раненым. За ним следовал полицмейстер Дворжицкий. Я не успел сделать и 3 шагов, как был оглушен новым взрывом. Среди дыма и снежного тумана я услышал слабый голос Его Величества. «Помоги!» Я приподнял его с земли и тут с ужасом увидел, что ноги Его Величества совершенно раздроблены. Вторую бомбу бросил 25-летний Игнатий Гриневицкий, взорвав себя вместе с императором. Последними словами государя были: «Скорее домой! Умереть во дворце». Он умер через час в своем рабочем кабинете в Зимнем. Александру II было 62 года. Великий князь Александр Михайлович, племянник императора, вспоминал. Тысячи толпились около Зимнего дворца. Никто не спрашивал ничего.
Широкие пятна темной крови указывали путь по мраморным ступеням лестницы и по коридору, ведущему в кабинет императора. Идиллическая Россия с царем-батюшкой и его верноподданным народом перестала существовать. Никто не мог отрицать, что будущее не только Российской империи, но и всего мира зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским царем и стихиями отрицания и разрушения. Александр II дал своей стране то, что она ждала несколько веков. Но оказалось, что он освободил не только крестьян. На свободу вырвалась новая, прежде неизвестная сила — революция. До конца XIX века оставалось 20 лет. Российская империя уже занимала 1/6 часть суши и являлась самым большим государством мира. После либеральных реформ Александра II, освободителя, вопреки всем ожиданиям и надеждам, страна находилась в состоянии тяжелого экономического кризиса. За время правления Александра II выплавка чугуна увеличилась лишь на 67%, тогда как в Германии за то же время на 319%. Внешний долг России вырос с 2 до 6 миллиардов рублей. Коррупция приобрела невиданные прежде масштабы. Взятки крупным чиновникам достигали 200 тысяч рублей, 160 миллионов рублей в современном эквиваленте. Страну лихорадило. После устроенной террористами охоты на самодержца, помазанника Божия, сама идея царской власти в России пошатнулась. И весь этот груз предстояло принять на себя новому императору.